мне бы хотелось сейчас вдруг неожиданно обратиться к словам одного человека, которые, может быть, прозвучат вначале как-то неожиданно. И речь идет вот о ком. Мы говорим о свободе, говорим об ответственности. А мне хочется привести слова одного физика с мировым именем, творца квантовой механики Вернера Гейзенберга, который сказал следующее. Все наши понятия и слова, которые мы употребляем, они возникают, исходя из нашего опыта общения с окружающим миром. Но все они, в силу этой нашей ограниченности, все они далеко не совершенны и не отражают всего того, что действительно можно вложить в эти понятия. Наши слова ограничены. И поэтому, делает он вывод, он не только физик, он и философ, Гейзенберг. Он говорит, поэтому все с помощью нашего рационального мышления мы никогда не придем к абсолютной истине. Печальный, кажется, вывод. Но он совершенно объективный и точный. Вот понятие свободы. Как уже только что сейчас сказал господин губернатор, действительно, оно имеет огромное же количество определений. Каждый из них говорит об этом с своей стороны. Но дело-то вот в чем. Мы-то все ищем не просто каких-то отвлеченных понятий и отвлеченных определений. Мы ищем то, что непосредственно касается все-таки нашей жизни. И вот здесь мы сталкиваемся с весьма серьезной стороной этой жизни. Мне вспоминаются князья Трубецкие, это наши замечательные философы, мыслители 19-го, начала 20 века, один из которых, Сергей, был избран впервые в истории Московского государственного университета, избран именно был ректором. Другой, Евгений Трубецкой, был удивительный, я бы сказал, мыслитель, который оставил книгу «Смысл жизни», и не прочитав которую, мне кажется, все-таки человек очень много потеряет. Так вот, они рассказывают в своих автобиографических заметках следующий случай. У них была сестренка Маша, которая очень любила во время там, обеда, завтрака, под столом собирать крошки. Ну и, естественно, их класть в рот. Она была совсем маленькая. Мама все время ей говорила, Машенька, нельзя так делать. И вот однажды произошел такой случай. Очередной раз Машенька забралась под стол и, увидев какую-то упавшую крошку, тут же ее, значит, в рот. Мама говорит, Машенька, Боженька же увидит. И что тогда будет? Наступило гробовое молчание. Как пишут, не продолжалось, которое примерно с минуту. И, наконец, из-под стола возглас. Мама, переверни Боженьку. Переверни. Вот перед чем мы стоим, когда мы говорим о проблеме свободы и о проблеме ответственности. Где критерии, по которым мы можем судить, что такое свобода и что такое ответственность? Вы знаете, сколько существует, как мы сказали, уже определений свободы? Множество. Да, что не философ, то свое понимание. Вот пример иллюстрации, замечательной иллюстрации, которая, наверное, всем нам, ну, просто и полезна, и необходима. Вот, пожалуйста, сейчас только что говорили, избирают очень многие, все больше, православную этику, основу православной культуры. Но параллельно существует и светская этика, не так ли? Кстати, а что это такое светская этика? Это чья этика? Канта? Ницше, Мартина Бубера, Малишотта, марксистская. Простите, чья? Что такое светская этика? Нет светской этики. Есть этики в множественном числе. Что не философ, то этика. И вдруг вы подумайте, как ловко мы попались. Православная этика совершенно ясно, на чем основывается ее фундамент, ее основные положения. Они просто очевидны, раскрыты. А светская этика – это чья? Может быть, действительно, Ницше – это светская? Ну да, не случайно он учил. Больной – это паразит общества. Ох, какая этика! Не ее ли мы будем изучать? Или марксистскую? Или атеистического экзистенциализма? Кого? Так вот, оказывается, когда мы говорим о свободе, то мы оказываемся перед лицом поиска критериев, которые могли бы нам действительно дать ориентир, непосредственный, прямой ориентир в нашей жизни. Действительно, в нашем мире все относительно. И если мы станем только на почву просто человеческого понимания свободы, то, наверное, здесь мы попадем в хаос, туман и полную неопределенность. Ведь обратим внимание, когда мы говорим о свободе, то, собственно, есть три вида свободы, хотя говорят, как правило, о двух. Есть свобода метафизическая, это свобода просто выбора между добром и злом, который присущ человеку. Есть свобода, о которой больше всего сейчас говорят. Эта свобода основывается на, я бы сказал, том основном современном понятии, которое называется достоинством, человеческим достоинством. Что это такое? Со времен Жан-Жака Руссо, это кто-то, это Иван Иванович, наверное, или как по-русски, не знаю, перевести. Ну, в общем, со времен Жан-Жака Руссо, это 18 век, да, понятие человеческого достоинства к чему сводится? Что человек сам свободен, сам должен выбирать, это добро или зло, так? И он определяет в конечном счете. И в каком смысле? Если ему будет дана свобода, он обязательно выберет добро. Что мы видим? Ничего подобного. Это какой-то, знаете ли, идеализм и мечтательность, не больше. Так вот, есть свобода просто выбора. Есть свобода права человека. Права человека, о которых больше всего сейчас идет разговор и более всего о чем говорят. Но забывают еще о третьей свободе, которая является самой главной и без которой все вот эти другие понятия теряют часто свой смысл и свое содержание, и свое жизненное значение. Какое же это третье? Вот митрополит сегодня очень много говорил сегодня, и упоминал, и говорил о христианстве, Священном Писании, православии. Так вот, оказывается, интереснейшая мысль, делающий грех – есть раб греха. Что такое грех? Грех? Я знаю, врачи говорят, надо есть умеренно. Ну как это умеренно, когда так вкусно? Врачи говорят, не надо много пить. Ну как это не выпить, когда веселая компания? Грех, оказывается, с христианской точки зрения, это все то, что вредит человеку. И все то, о чем говорит Евангелие, о заповедях, это есть только предупреждение: человек, не делай себе зло. Вот оно где, наверное, скрывается то, что мы хотим понять. Евангелие имеет совершенно четкие определения о том, что есть добро и что есть зло. И свободой называется свободой то, когда я могу, прекрасно понимая, прекрасно понимаю, что мне вот это хочется, сейчас господин губернатор очень хорошо об этом говорил, что хочется, я понимаю, что это зло, и я имею силу не делать его. Я могу украсть, но я знаю, что это нельзя. Я имею силу этого не делать. Оказывается, вот что такое свобода. Свобода духовная, которая заключается в возможности человека в победе, если хотите, над собой. Как очень хорошо написал один поэт. «Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой». Духовная свобода, она лежит в основе всех прочих свобод. Если человек не будет обладать собою, не будет господствовать над своими инстинктами, то что тогда это будет? Вы знаете, у Паскаля, Блез Паскаля, всем нам знакомого человека, с которым мы гоняли чаи всю школу, пока учили среднюю, да, есть такое очень интересная буквально мысль, я ее выписал, он писал в его мыслях: человеческую натуру можно рассматривать двояко, исходя из конечной цели его достоинства, и тогда человек возвышен и ни с чем не сравним, или исходя из обычных свойств, как рассматривать лошадь или собаку, и тогда человек низок и отвратителен. Очень сильно сказано. Правда, наш замечательный поэт Державин сказал другими словами, но очень точно. «Я царь, я раб, я бог, я червь». Это его знаменитая «Ода, ода, Бог». Оказывается, в человеке присутствует то и другое, и высота богоподобная, и низость, которая превосходит любую даже животную грязь. И вот сейчас наш мир, как и всегда, но сейчас почему-то особенно очень сильно мы это ощущаем, когда человек оказывается между двумя этими векторами. Смотрите, что происходит в области так называемых прав человека. Я говорю о тех аномалиях, которые насильственно насаждаются сейчас на Западе. Речь идет о так называемых однополых, ну не браках, конечно, а сожительствах. Насильственно это насаждается под флагом чего? Свободы. Свободы кого? Меньшинств. А большинство оказывается тогда в каком положении? В положении рабов? Страшное дело. Откуда такое интересное стремление превратить человека в животное? Что это такое происходит? Когда мы ищем критерии, так где же она, свобода? К чему человек должен стремиться? Что делает человека человеком? Мы действительно находим, у нас на Руси мы еще находим православие. Православие, которое незыблемо возвещает, что истинный облик человека, образ, богоподобный образ человека находится именно здесь, в Евангелии. Здесь мы находим критерии, здесь мы находим бесспорные ценности. И свободен только тот, кто не является рабом греха. Это чрезвычайно важное положение, потому что в противном случае, если мы не имеем твердого фундамента, то мы тогда рассыпаемся. Как угодно можно все понимать. А здесь мы находим как раз самые серьезные и важнейшие вещи, которые дают нам возможность твердых устоев. Нет свободы там, где рабство страстям. Вы знаете, один из великих подвижников православной церкви, он, ну, Исаак Сирин, скажем, такой святой был, он написал замечательные слова: «Невежественная свобода есть мать всех страстей. Конец этой свободы рабства. И действительно, там, где дается свобода страстям, свобода греху, то есть свобода делать все то, что, если хотите, противоестественно для человека, противно его природе, тем более противно, когда совести, то человек превращается в раба, который уже, пожалуй, ниже животного, а не только оно. Вот, оказывается, о чем мы должны говорить в наше время. Свобода без духовной ответственности перед тем высшим началом, которое именуется Богом, теряет свою, я бы сказал, силу, если есть Бог, если есть вечность, если личность бессмертна, бессмертна личность, не умирает она. И если действительно придется человеку давать ответ перед своей совестью, потому что православие говорит, что личность, переходя из этого мира, так, оказывается во свете, где все открывается, все открывается перед совестью, прежде всего, человека, перед Богом, перед всеми другими людьми. Вот когда мы в это верим, когда мы убеждены, что, оказывается, земная жизнь не оканчивается, земной жизнью не оканчивается бытие мое, так вот тогда действительно эти понятия, понятие свободы, понятие ответственности, понятие смысла жизни приобретают действительно полное значение и тогда изменяют буквально сам характер и направление человеческой жизни. Жизни, а когда это становится нормой общественной жизни, тогда, конечно, и сам народ изменяет свое существо. Каким высшим принципом является в христианстве жизни? Это то определение, которым именуется наш Бог. Кто есть Бог? Любовь. Там, где нет любви, там нет ни свободы, ни справедливости, там теряется всякий смысл говорить о какой-либо ответственности. Именно это высший принцип человеческой жизни. И если бы только эта идея внедрялась в наше сознание, если бы мы только осознали, что Бог – это не есть абстракция, что Бог не есть какое-то существо, которое сидит где-то на какой-то там планете, в какой-то галактике, а что это реальность, присущая всему нашему бытию, если бы только эта идея озарила нас, это совсем приобретает тогда все приобретает другой характер. Недаром Федор Михайлович Достоевский прямо говорил, что только идея бессмертия делает человеческую жизнь вполне осмысленной. Верно было сказано: ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним. Но солнца нет и по земле, тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь, и дни текут, как дым. Замечательно, по-моему, сказано. Ну, спасибо.